Корреспондент. Музыкантов было 8 человек. Главе их Гурию Максимову было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и в благодарность за труд получат с великой натяжкой. Танцы начались ровно в 8 часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров. Полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на группы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с 44 бутылками и со столькими же тарелками. Барышки забились в уголок, зашептали о безобразии кавалеров и стали решать вопрос, как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха «ты». Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гури, первая и плохая скрипка и дирижер заиграл со своими семью «Чернявский марш». Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит. Вторая и самая плохая скрипка была до нельзя пьяна и чертовски фантазировала. А флейтист ежеминутно ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум поднялся страшный. С маленького столика попадали бутылки. Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Финф. С криком и со смехом выскочили несколько человек с красными физиономиями из спальни. За ними погнался встревоженный лакей диакон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием. Наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что это одна только глупость. Городской голова вообразил, что у него пропали часы. Он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят 100 рублей. У невесты разболелась голова. В прихожей уронили что-то тяжелое. Раздался треск. В гостиной около бутылок старички вели себя непостарчески. Они вспоминали свою молодость и болтали черт знает что. Рассказывали анекдоты, прохаживались насчет любовных похождений хозяина, острили, хихикали. Причем хозяин, видимо, довольный, сидел развалясь на кресле и говорил: «И вы тоже хороши, сукины сыны, знаю я вас хорошо, и рубашка ваша мне раз презенты подносил». Пробило 2 часа. Гурий в 7-й раз заиграл испанскую серенаду, старички вошли в азарт. «Погляди, Гурий!» — зашамкал один старичок, обращаясь к хозяину и указывая в угол. «Что это там за ягоза сидит?» В углу возле этажерки с книгами, смиренно поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртучке со светлыми пуговицами и от нечего делать перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся. «Ха, это, братцы мои, — сказал он, — газетчик, не что вы его не знаете, великолепный человек. Иван Никитич, — обратился он к старичку со светлыми пуговицами, — что ж ты там сидишь? Подходи сюда!» Иван Никитич встрепенулся, поднял свои голубые глазки и страшно скотфузился. «Это, господа, сам писатель, журналист!» — продолжал хозяин. «Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку по умному дубу, да на нас с усмешкой посматривают. Ха! Стыдно, брат! Иди выпей! Грех ведь!» Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил себе рюмочку водки. «Дай бог вам», — пробормотал он, медленно выпивая рюмку, «чтоб все это хорошо, обстоятельно».
«Закуси, брат, кушай».
Иван Никитич забегал глазками и скушал сардинку. Толстяк с серебряной медалью на шее подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли.
«Ха-ха-ха, соловей будет, червячки не заведутся», — сказал он.
Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел.
«Да ты не обижайся», — сказал толстяк. «Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чурок, ты открой, смотри, я и себе насыплю».
Толстяк взял со стола солонку и сыпанул себе соли на голову.
«И ему, ежели хочешь, нацеплю. Чего обижаться?» — сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку.
«Что ж ты, политикан, не пьешь?» — сказал хозяин. «Эй, давай пить со мной. Нет, со всеми выпьем».
Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку.
«С меня бы довольно», — проговорил он, обращаясь к хозяину. «Я уже и так пьянц. Ну, дай бог вам, Егор Никифорович, чтобы нам все хорошо и благополучно».
«Да чего вы все так на меня смотрите? Все ноги, что я человек.
Ну, дай бог вам. Егор Никифорович, батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны. Прикажите Гурию, чтобы Григорий барабанить перестал. Замучил совсем хам. Так барабанит, что в животе бурлит. За ваше здоровье».
«Пущай барабанит», — сказал хозяин. «Прежде музыка без барабана может существовать.
И того не понимаешь, а еще сочинение сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей». Иван Никитич чикнул и засеменил ножками. Хозяин налил 2 стакана.
«Пей, приятель», — сказал он. «А прятаться не смей. Будешь писать, что у Льва все пьяные были. Так про себя пропишешь. Ну, желай здравствовать». «Да ну же, умница! Эх, ты ведь конфузный какой! Эй!»
Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином.
«Желаю вам зла погибели и бед всяких избежать!» —
сострил купчик. Старший зять хозяина захохотал.
«Ура, газетчику!» —
крикнул толстяк, обхватил Ивана Никитича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич очутился выше своей головы на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной такой-то интеллигенции.
«Качай! Качай его, шельмица! Неси я газу! Качай его, темно-зеленого прохвоста!» —
закричали старички и понесли Ивана Никитича в зал. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты. Лакеи, взятые шикарами из клуба, заудивлялись безобразности и приглупо захихикали в свои аристократические кулачки. У Ивана Никитича отскочили от сюртука 2 пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но блаженно улыбался. Он ни в коем случае не ожидал такой чести для себя. Нолика, как он выражался, между человеками еле видимого и едва заметного.
«Га-га-га-га!» — заорал жених и пьяный, как стелька, вцепился в ноги Иван Никитич. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук какой-то интеллигенции и ухватился за шею толстяка серебряной медалью.
«Убьюсь!» — забормотал он. «Убьюсь! Позвольтесь, чуточку-с, вот так-с! Ох, нет, не так-с!»
Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его посыпались искорки, а рот покривился набок. Причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево.
«Господа почтенные!» — заговорил он слабым тенорком, расставив руки и поправляя ремешок. «Господа почтенные! Дай Бог вам всего того, чего вы от Бога желаете! Спасибо ему, благодетелю, ему, вот ему, Егору Никифоровичу! Не пренебрег мелким человечком! Встретились, это мне позавчера в грязном переулке, да и говорят, приходи же, Иван Никитич, смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сплетня всероссийская, приходи. Не пренебрегли, дай бог им здоровья, осчастливили вы меня своей лаской искренней, не забыли газетчика, старикашку Роману. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат человек маленький. Это действительно, но душа у него невредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте. Он чувствовать будет между людьми мы маленькой и бедненькой, а между тем соль мира ест мы, и Бог им для полезности отечественной созданы, и всю вселенную получаем добро, превозносим, зло человеческое поносим.
«Чего мелешь-то?» — закричал хозяин. «Замолол, Шут Иванович, речь читай!»
«Речь, речь!» — согласили гости. «Речь!» «Служусь, позвольте подумать».
Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу.
«Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка, и длиннотою своей не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас событию. Великий поэт сказал: «Блажен, кто с молоду был молод». В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу следующее обращение к молодым виновникам всего торжества и события. Да будут наши молодые молоды не только теперь, когда они по естеству своему физически молоды еще, но и в старости своей, ибо блажен тот, кто с молоду был молод, но в стократ блаженней тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они, виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется воедино чистая, добрая и высокочестная, и да послужит нежно, любящая, так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию. «Виват! Живо и ура!»
Иван Никитич выпил шампанское, стукнул каблуком об пол и победителем посмотрел на окружающих.
«Ловко! Ловко, Иван Никитич!» — закричали гости.
Жених подошел, шатаясь к Ивану Никитичу, попытался расшаркаться, но не расшаркался. Чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал:
«Бог умерти!»
«Премного благодарен» с французского «Merci beaucoup».
«Ваша речь очень-очень хороша, и не решая некоторые тенденции».
Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя.
«Ловко вы объяснять чувства можете», сказал толстяк с медалью. «У вас такая фигура, что никак не ожидал. Право. Извинитесь».
«Ловко»,
— запищал Иван Никитич.
«Ловко. Тетя, сам знаешь, что ловко. Огня только мало. Ну да где его взять, огня для этого? Время уж не то, господа почтенные. Прежде бывало, как скажешь что или напишешь, так сам в умилительное состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Было времечко. Выпить бы нужно, фрай дьявола, за это времечко. Давайте, дороги, выпьем. Времечко было, страсть какое авантажная».
Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич преобразился. Он налил себе не рюмку, а стакан.
«Выпьем, господа почтенные», — продолжал он. «Обласкали вы меня, старика. Почтите уже время, в которое я великим человеком был. Славное было времечко. мадам, красоточки мои, чокнитесь с Аспидом и Василиском, который красоте вашей изумляется. Цок! Хе-хе-хе! Амурчики мои! Было время, Сакраменто!
Клянусь, с итальянского.
Любил и страдал, побеждал, и побеждаем неоднократно был. Ура! Было время,
продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич.
Было время, сударики. И теперь время хорошее, но для нашего брата Ганечек то время лучше было. По той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде, что не писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрек, мученик, страдалец и правдивый человек. А теперь взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдись. Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ротоборцы и труженики на попроще гласности? Нигде! Теперь все пишут, кто хочет, тот и пишет. У кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот дерзает теперь ступать на путь славных, путь, принадлежащий пророкам, правдолюбцам, да сребро-ненавистникам. Сударь, вы мои дорогие, путь этот нонче шире стал, доходить по нему некому. Где таланты истины? Поди ищи, ей-богу, не сыщешь. Все ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удальцов и молодцев жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарапортовался. Прежде гнались за правдой, а ночь пошла погоня за сладцом красным, да за копейкой. Чтоб ей пусто было, дух странный повеял. Горе, друзья мои, я тоже окаянный. Не устыдился сидеть своих и тоже стал за красным сладцом гоняться. Нет, нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь эдакое вковырнуть. Благодарю, господа, Творца неба и земли. Не корыстолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь кому кушать хочется, тот и пишет, а пишет, что хочет, лишь бы сбоку на правду похож было. Ходите, денечки, из редакции получить. Желайте, ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т такого-то числа землетрясение было, да баба Акулина, извините меня, мадам, бесстыдника на медне единым махом шестерых ребят родила. Сконфузились красоточки. Простите великодушно невежду. Доктор сквернословие, если б и в древности по всему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал, да и на диспутах разнородных прыщелык побеждал. Простите, родные, о-хо-хо. Так-то, пиши, что хочешь, все с рук сойдет, прежде не то было. Мы, ежели писали ложь, так по тупоумию и глупости своей, а орудием ложь не имели, потому что то, чему работали, святыни почитали и онной поклонялись. А зачем это вы, светлые пуговицы, Насти? Перебил Иван Никитич какой-то франт с четырьмя хохлами на голове. Светлые пуговки? Действительно, что они светлые? По привычке. С древности лет 20 тому назад я заказал портному сюртучишка. Ну, а он, портной-то, по ошибке пришел вместо черных пуговок светлый. Я и привык к светлым пуговкам, потому что тот сюртучишка лет 7 таскал. Ну, так вот, сударики мои, как прежде было. Слушают красоточки, голубчики, слушают меня, старикашку, родники. Дай бог вам здоровья. Красавицы мои неземные, жить бы вам 40 лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. Рабом был бы девицы, и на коленях дырки бы себе. Смеются цветики, ох вы мои, почтили старца вниманием своим.
Вы теперь пишете что-нибудь?
Перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня.
Пишу ли? Как не писать? Не зарою царицы души моей, а таланта своего до самой могилы. Пишу. Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в 76-м году корреспонденцию в «Голосе» поместил? Кто? Не читали разве? Славные корреспонденции. В 77-м году писал в тот же «Голос». Редакция уважаемой газеты нашла статью мою для печатания неудобной. Неудобной, экося. Статья моя с Душком была, знаете ли, с Душком некоторым. У нас, пишу, есть патриоты видимые, но темна вода в облацах касательно того, где патриотизм их помещается, в сердцах или карманах. Хе-хе, душок-с. Далее. Вчера, пишу, была отслужена соборная панихида по подплевной убиенным. На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане, за исключением господина, исправляющего должность такого-то полицмейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости. Не в бровь, а в глаз. Не поместили. А я уж постарался тогда, друзья мои. В прошедшем 79-м году посылал корреспонденцию в газету ежедневную «Русский курьер», в Москве издающуюся. Писал я, други мои, в Москву о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена. И теперь я даром курьера русского получаю. Вот как. Удивляетесь? Гением удивляйтесь, а не нолям. Нолик есть им. Хе-хе-хе. Пишу редко, господа почтенные, очень редко. Беда наша-то событиями, кое бы описать я мог. А ерундистики писать не хочется. Самолюбив больно, да и совести своей опасаюсь. Газета «Вся Россия» читает. А для чего России-то? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в нашем трактире мертвые тела дошли? А прежде-то, как я писал, прежде-то, во времена оны, во времена, писал я тогда в «Северную пчелу», в «Сын Отечества» и в «Московские». Белинского современником был, Булгарина единожды в скобочках ущипнул. Хе-хе-хе. Не верите? Ей-богу. Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал. А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только Богу, Саваафу, известно. Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. Молодцем и удальцом был, страдал и мучился за идеи и мысли свои, за поползновение к труду благородному мучение принимал. В 46-м году за корреспонденцию, помещенную мною в «Московских ведомостях», здешними мещанами так избит был, что 3 месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жестокосердие заплатил. Так отдубасили раба Божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды это призывает меня в 53-м году городничий здешний, Сысой Петрович. Вы его не помните и радуйтесь, что не помните. Воспоминания о сём человеке есть горчайшие из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит: «Что это ты там в пчеле накляузничал, а? А как я там накляузничал? Писал я, знаете ли, просто, что у нас шайка мошенников завелась, и притоном своим трактирчик Гуськовый имеет. Трактирчика этого теперь и следа уже нет. В 65-м снят был и место свое бакалейному магазину господина Лупцовацкого уступил. В конце корреспонденции я чуточку Душка подпустил. Взял да и написал, знаете ли, не мешало бы в силу упомянутых причин полиции обратить внимание на трактир господина Г. Заорал на меня и затопотал ногами Сысой Петрович. Без тебя не знаю, что ли. Указывать ты мне морду станешь. Наставник ты мой, а? Кричал, кричал, да и засадил меня трепещущего в холодную. 3 дня и 3 ночи в холодной просидел. И он с китом припоминая, унижение всяческое претерпевая. Не забыть мне сего до помрачения памяти моей. Ни один клоп, никакая, с позволения вошка, никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так унижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное. На то, как отец благочин
сын, отец Панкратий, коего я юмористически умыслих своих отцом перочином назвал, где-то по складам прочел про какого-то благочинного и вообразить изволил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал, а то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистнет меня кто-то сзади по спине, да по затылку палкой, знаете ли. Раз засвистит, да и другой раз, да и в третий, тьфу ты, пропасть, что за комиссия. Оглядываюсь, а это отец Панкратий, духовник мой. Публично, за что, за какую вину? И это перенес я со смирением. Много терпел я, друзья мои. Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похлопал по плечу Ивана Никитича. «Пиши, ха-ха», — сказал он, — «пиши. Почему не писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь?» «В Голос, Иван Петрович! Прочесть дашь?» «Хе-хе-хе, все непременно. Увидим, каких делов ты мастер. Ну а что же ты писать станешь?» «А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию пожертвует, то и про них напишу». Иван Степанович, бритый и совсем не длиннополый купец, усмехнулся и покраснел. «Что ж, напиши, — сказал он. — Я пожертвую, а чего не пожертвовать? 1000 рублев могу». «Ну те, могу. Да нет. Ну вот еще, разумеется, могу». «Вы не шутите, Иван Степанович?» «Могу, только вот что. А если я пожертвую, да ты не напишешь?» «Как это можно? Слово твердое, Иван Степанович». «Оно-то так. Ну а когда же ты напишешь?» «Очень скоро-с. Даже очень скоро-с. Вы не шутите, Иван Степанович?» «Зачем шутить? Ведь за шутки ты мне денег не заплатишь». «Ну а если ты не напишешь?»
«Напишусь, Иван Степанович. Побей меня Бог, напишусь».
Иван Степанович наморщил свой большой лоснящийся лоб и начал думать. Иван Никитич засеменил ножками, заикал и впился своими сияющими глазками в Ивана Степановича.
«Вот что, Никита, Никитич, Иван, что ли, вот что. Там 2000 серебра. И потом, может быть, еще что-нибудь этакое. Только с таким условием, братец ты мой, чтобы ты взаправду написал».
«Да ей-богу же, напишу!» –
забежал Иван Никитич.
«Да и напиши, да прежде чем посылать газету, дашь мне прочитать. А тогда я и 2000 выложу, ежели хорошо будет написано».
«Слушаюсь, слушаю и понимаю, благородный великий человек Иван Степанович. Будьте столь достолюбезны и снисходительны, не оставьте ваши обещания без последствий, да не будет оно одним только звуком, Иван Степанович. Благодетель, господа почтенные, пьяный я человек, но постигаю умом своим. Гуманнейший филантроп, кланяюсь вам. Подчитесь, послужите образованию народному, излейте от щедрот своих. Ох, господи!»
«Ладно, ладно, увидишь там».
Иван Никитич вцепился в полу Ивана Степановича.
«Великодушнейший!» — завязал он. «Присоедините длань свою к дланям великих! Подлейте масло в светильник вселенную озаряющий! Позвольте выпить за ваше здоровье! Выпью, милостивый, выпью, выпью, милостивый, выпью! Да здравствуй!»
Иван Никитич закашлялся и выпил рюмку водки. Иван Степанович посмотрел на окружающих, мигнул глазами на Ивана Никитича и вышел из гостиной в зал. Иван Никитич постоял немного и подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел между танцующими в гостиную.
«Оставайтесь здоровы!» — обратился он к хозяину, расшаркиваясь. «Спасибо за ласки, Егор Никифорович, век не забуду!» «Прощай, братец, заходи в другарять, в магазин заходи, коли время, с молодцами чайку попьешь, на женины именины приходи, коли желаешь, речь скажешь. Ну, прощай, дружок».
Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко поклонился гостям и засеменил прихожую, где среди множества шуб и шинелей терялась и его маленькая поношенная шинелька.
«На чаек бы, с вашего благородия», — предложил ему любезный лакей, отыскивая его шинель. Голубчик ты мой, мы и самому-то впору на чаек просить, а не только что давать. Вот она, ваша шинель. Это она, ваше полблагородие? Хоть муку сей. В этой самой шинели не по гостям ходить, а в свинюшнике препровождение иметь. Сконфузившись и надевший шинель, Иван Никитич подсучил брюки, вышел из дома такого-то богача и туза, Егора Элва, и направился, шлепая по грязи, к своей квартире. Квартировал он на самой главной улице во флигеле, за который платил 60 рублей в год наследникам какой-то купчихи. Флигель стоял в углу огромнейшего, поросшего репейником двора и выглядывал из-за деревьев так смиренно, как мог выглядывать один только Иван Никитич. Он запер на щеколду ворота и, старательно обходя репейник, направился к своему серому флигелю. Откуда-то заворчала и лениво гавкнула на него собака.
«Стовеска, Стовеска, это я, свой!» – пробормотал он. Дверь во флигеле была не заперта.
Вычистивший щеточкой сапоги, Иван Никитич отворил дверь и вступил в свое логовище. Крякнув и снявши шинель, он помолился на икону и пошел по своим освещенным лампадкою комнатам. Во второй и последней комнате он опять помолился иконе и на цыпочках подошел к кровати. На кровати спала хорошенькая девушка лет 25.
«Иванечка!»
– начал будить ее Иван Никитич.
«Манечка, проснись, дочь моя. Манечка, а Манечка, пробудись от сна. Кого там? Чего? Проснись, ангел мой, поднимись, кормильца моя, мужикарча моя, дочь моя, Манечка».
Манечка повернулась на другой бок и открыла глаза.
«Чего вам?» —
спросила она.
«Дай мне, дружок, пожалуйста, 2 листика бумаги». «Ложитесь спать». «Дочь моя, не откажи в просьбе». «Для чего вам?» «Корреспонденцию в голос писать». «Оставьте». «Ложитесь спать, там я вам ужинать оставила». «Друг мой единственный». «Вы пьяны». «Прекрасно, не мешайте спать». «Дай бумаги». «Ну что тебе стоит стать и уважить отца? Друг мой, что же мне, на колено становиться, что ли? Ай, черт! Сейчас! Уходите отсюда!»
«Слушаю».
Иван Никитич сделал 2 шага назад и спрятал свою голову за ширмой. Манечка спрыгнула с кровати и плотно окуталась в одеяло.
«Шляется!» — проворчала она. «Вот еще наказание-то! Матерь Божия, скоро ли это кончится наконец? Ни днем, ни ночью покоя. Ну, да и без совести живы. Дочь, я оскорбляю отца».
«Вас никто не оскорбляет. Нате».
Манечка вынула из своего портфеля 2 листа бумаги и швырнула их на стол.
«Мерси, Манечка, извини, что обеспокоил».
«Хорошо». Манечка упала на кровать, укрылась одеялом, съежилась и тотчас же заснула. Иван Никитич зажег свечу и сел у стола. Немного подумав, он обмакнул перо в чернила, перекрестился и начал писать. На другой день в 8 часов утра Иван Никитич стоял уже у парадных дверей Ивана Степановича и дрожащей рукой дергал за звонок. Дергал он целых 10 минут, и в эти 10 минут чуть не умер от страха за свою смелость.
«Чего дадут? Звонят!»
— спросил его лакей Иван Степановича, отворяя дверь и протирая фалдой поношенного коричневого сюртука свои заспанные и распухшие глаза.
«Иван Степанович дома?»
«Марин, а где ему быть-то? А чего надоть?»
«Вот, я к нему».
«Из почты, что ли? Спит он?»
«Нет, от тебя, собственно говоря».
«Из чиновников?»
«Нет, но можно обождать».
«Отчего не можно? Можно. Идите в переднюю».
Иван Никитич бочком вошел в переднюю и сел на диван, на котором валялись лакейские лохмотья.
«Ах, ах, ах, кто там?» —
раздалось в спальне Ивана Степановича.
«Сережка, шел сюда».
Сережка вскочил и как сумасшедший побежал в хозяйскую спальню. А Иван Никитич испугался и начал застегиваться на все пуговицы.
«А? Кто?»
Доносилось до его ушей и спали.
«Кого? Языка у тебя с конена вяжу? Как? Испанка? Да говори же! Старик?»
У Ивана Никитича застучало в сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. Приближалась важная минута.
«Зови его!»
Послышалось из спальни. Явился вспотевший Сережка и, держась за ухо, повел Ивана Никитича к Ивану Степановичу. Иван Степанович только что проснулся. Он лежал на своей двуспальной кровати и выглядывал из-под ситцевого одеяла. Возле него, под тем же самым одеялом, храпел толстяк с серебряной медалью. Ложась спать, толстяк не нашел нужным раздеться. Кончики его сапогов выглядывали из-под одеяла, а серебряная медаль сползла с шеи до подушку. В спальне было и душно, и жарко, и накурено. На полу красовались осколки разбитой лампы, лужи керосина и клочья женской юбки.
«Чего тебе?»
— спросил Иван Степанович, глядя в лицо Ивана Никитича и морщил лоб.
«Извиняюсь за причиненное беспокойство», — отчеканил Иван Никитич, вынимая из кармана бумагу. «Высокопочтенный Иван Степанович, позвольте...»
«Да ты послушай, Соловьев не разводи, у меня им есть нечего. Говори дело, чего тебе?»
«Я вот с той целью, чтоб почтительнейше преподнесть».
«А ты кто таков?»
«Яс, яс, забылись, я корреспондент».
«Ты? Ах, да, теперь помню. Зачем же ты?»
«Корреспонденцию, обещанную до прочтения, преподнесть пожелал».
«Уж и написал?»
«Написался».
«Чего так скоро?»
«Скоро? Я до самой сей поры писал».
«Нет, ты не так. Ты бы подольше пописал. Зачем спешить? Пойди, братец, еще попиши.
Иван Степанович, ни место, ни время стеснить таланты не могут. Хоть год целый дайте мне, и то, ей-богу, лучше не напишу».
«А ну-ка, дай сюда».
Иван Никитич раскрыл лист и обеими руками поднес его к голове Ивана Степановича. Иван Степанович взял лист, прищурил глаза и начал читать.
«У нас, ежегодно воздвигается по нескольку зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получаются из-за границ строительные материалы, затрачиваются громадные капиталы, и все это, надо признаться, с целыми меркантильными, жалким, жителей у нас 20 тысяч слишком, Т существует уже несколько столетий, здания воздвигаются, а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезывающая корни, глубоко пускаемые невежеством». «Невежеством. Что это написано?»
«Этос хорибели эдикту»,
то есть страшно сказать с латыни.
«А что это значит?»
«Бог его знает, что это значит, Иван Степанович. Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобочках это выражение».
«Невежество. Залегают у нас толстыми слоями и пользуются во всех слоях нашего общества полнейшим правом гражданства. Наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образованная Россия. Месяц тому назад мы получили от господина министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. Разрешение это было встречено у нас с неподдельным восторгом. Нашлись люди, которые не ограничились одним только изъявлением восторга, а пожелали еще также выказать свою любовь и доделие. Наше купечество, никогда не отвечающее отказом на приглашение поддержать денежно какое-либо доброе начинание, и теперь также не кивнуло отрицательно головой.
Черт!
скоро написала, как важно. Ай да ты, ишь. Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев, 2000, Петр Семенович Алебастров, 1500, Авив Иннокентьевич Подрожилов, 1000, и Иван Степанович Трамбонов, 2000. Последний обещал. Кто это последний?
Последний-с? Это вы-с.
Так я, по-твоему, значит, последний?
Последний, то есть, в смысле,
так я последний? Иван Степанович поднялся и побагровел. Кто последний? Я?
Вы-с? Только в каком смысле?
В таком смысле, что ты дурак, понимаешь? Дурак, на тебе твою корреспонденцию.
Ваше высокостепное, батюшка Иван, Иван.
Так я последний, ах ты прыщ, ты такой гость. Из уст Ивана Степановича посыпались роскошные выражения, одно другого непечатнее. Иван Никитич обезумел от страха, упал на стул и завертелся. Как ты, Сеня, последний? Иван Степанович Трамбонов, последним никогда не было, не будет. Эй, последний! Вон отсюда, чтобы ноги твоей здесь не было. Иван Степанович с остервенением скомкал корреспонденцию и швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и санкт-петербургских. Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засеменил из спальни. Передний встретил его Сережка. С глупейшей улыбкой на глупом лице он отворил ему дверь. Очутившись на улице, бледный как бумага, Иван Никитич побрел по грязи на свою квартиру. Часа через два Иван Степанович, уходя из дома, увидел в передней на окне фуражку, забытую Иваном Никитичем.
«Чья это шапка?» — спросил он Сережку.
«Да того бездрюшки, что обедни прогнать изволили».
«Выбрось ее! Чего ей здесь валяться?»
Сережка взял фуражку и, вышедши на улицу, бросил ее в самую жидкую грязь.
Антон Павлович Чехов, корреспондент, читал Джахангир Абдуллаев. 4 сентября 2022 год. Корреспондент. Музыкантов было 8 человек. Главе их Гурию Максимову было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и в благодарность за труд получат с великой натяжкой. Танцы начались ровно в 8 часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров. Полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на группы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с 44 бутылками и со столькими же тарелками. Барышки забились в уголок, зашептали о безобразии кавалеров и стали решать вопрос, как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха «ты». Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гурий, первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью «Чернявский марш». Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит. Вторая и самая плохая скрипка была до нельзя пьяна и чертовски фантазировала. А флейтист ежеминутно ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум поднялся страшный. С маленького столика попадали бутылки. Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Финф. С криком и со смехом выскочили несколько человек с красными физиономиями из спальной. За ними погнался встревоженный лакей диакон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием, наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что это одна только глупость.
Городской голова вообразил, что у него пропали часы. Он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят 100 рублей. У невесты разболелась голова, в прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск, в гостиной около бутылок старички вели себя непостарчески. Они вспоминали свою молодость и болтали черт знает что, рассказывали анекдоты, прохаживались насчет любовных похождений хозяина, острили, хихикали. Причем хозяин, видимо, довольный, сидел развалясь на кресле и говорил: «И вы тоже хороши, сукины сыны, знаю я вас хорошо, и любашка ваша мне раз презенты подносил». Пробило 2 часа. Гурий в 7-й раз заиграл испанскую серенаду, старички вошли в азарт. «Погляди, Гурий!» — зашамкал один старичок, обращаясь к хозяину и указывая в угол. «Что это там за ягоза сидит?» В углу возле этажерки с книгами, смиренно поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртучке со светлыми пуговицами и от нечего делать перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся.
«Ха, это, братцы мои, — сказал он, — газетчик, не что вы его не знаете, великолепный человек. Иван Никитич, — обратился он к старичку со светлыми пуговицами, — что ж ты там сидишь? Подходи сюда!»
Иван Никитич встрепенулся, поднял свои голубые глазки и страшно сконфузился.
«Это, господа, сам писатель, журналист, — продолжал хозяин. — Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку по умному дубу, да на нас с усмешкой посматривают. Ха! Стыдно, брат, иди выпей, грех ведь!»
Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил себе рюмочку водки.
«Дай бог вам, — пробормотал он, медленно выпивая рюмку, — чтоб все это хорошо, обстоятельно. Закуси, брат, кушай!»
Иван Никитич забегал глазками и скушал сардинку. Толстяк с серебряной медалью на шее подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли.
«Ха-ха-ха, соловей будет, червячки не заведутся», — сказал он.
Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел.
«Да ты не обижайся», — сказал толстяк. «Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чурак ты такой, смотри, я и себе нацеплю».
Толстяк взял со стола солонку и сыпанул себе соли на голову.
«И ему, ежели хочешь, нацеплю. Чего обижаться?» — сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала.
Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку.
«Что ж ты, политикан, не пьешь?» — сказал хозяин. «Пей, давай пить со мной. Нет, со всеми выпьем».
Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились с коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку.
«С меня бы довольно», — проговорил он, обращаясь к хозяину. «Я уже и так пьянц. Ну, дай бог вам, Егор Никифорович, чтобы все хорошо и благополучно». «Да чего вы все так на меня смотрите? Чудно, где ж ты, я человек? Хе-хе-хе-с. Ну, дай бог вам. Егор Никифорович, батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны. Прикажите Гурию, чтобы Григорий барабанить перестал. Замучил совсем хам. Так барабанит, что в животе бурлит. За ваше здоровье».
«Пущай барабанит», — сказал хозяин. «Лишь музыка без барабана может существовать.
И того не понимаешь, а еще сочинение сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей».
Иван Никитич щекнул и засеменил ножками. Хозяин налил 2 стакана.
«Пей, приятель», — сказал он. «А прятаться не смей. Будешь писать, что у Лва все пьяные были. Так про себя пропишешь. Ну, желаю здравствовать». «Да ну же, умница! Эх, ты ведь конфузный какой! Пей!»
Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином.
«Желаю вам зла погибели и бед всяких избежать!»
Сострил купчик. Старший зять хозяина захохотал.
«Ура, газетчику!» —
крикнул толстяк, обхватил Ивана Никитича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич очутился выше своей головы на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной такой-то интеллигенции.
«Качай! Качай его, шельмеца! Неси я газу! Точи его, темно-зеленого прохвоста!» — закричали старички и понесли Ивана Никитича в залу. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты. Лакеи, взятые шикарами из клуба, заудивлялись безобразности и приглупо захихикали в свои аристократические кулачки. У Ивана Никитича отскочили от сюртука две пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но блаженно улыбался. Он ни в коем случае не ожидал такой чести для себя. Нолика, как он выражался, между человеками еле видимого и едва заметного.
«Га-га-га-га!» — заорал жених и пьяный, как стелька, вцепился в ноги Иван Никитич. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук такой-то интеллигенции и ухватился за шею толстяка серебряной медалью.
«Убьюсь!» — забормотал он. «Убьюсь! Позвольтесь, чуточку-с! Вот так-с! Ох, нет, не так-с!»
Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его посыпались искорки, а рот покривился набок, причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево.
«Господа почтенные!» — заговорил он слабым тенорком, расставив руки и поправляя ремешок. «Господа почтенные! Дай Бог вам всего того, чего вы от Бога желаете! Спасибо ему, благодетелю, ему, вот ему, Егору Никифоровичу! Не пренебрег мелким человечком! Встретились, это мне позавчера в грязном переулке, да и говорят, приходи же, Иван Никитич, смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сполетня всероссийская, приходи. Не пренебрегли, дай Бог им здоровья, осчастливили вы меня своей лаской искренней, не забыли газетчика, старика Шкуранова. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат человек маленький. Это действительно, но душа у него невредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте. Он чувствовать будет. Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира есть мы. И Бог им для полезности отечественной создан. И всю вселенную получаем добро, превозносим зло человеческое, поносим.
«Чего мелешь-то?» — закричал хозяин. «Замолол, шут Иванович! Ты речь читай!»
«Речь, речь!» — загласили гости. «Речь? Служусь, позвольте подумать».
Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу.
«Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка, и длиннотою своей не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас событию. Великий поэт сказал: «Блажен, кто с молоду был молод». В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу следующее обращение к молодым виновникам всего торжества и события. Да будут наши молодые молоды не только теперь, когда они по естеству своему физически молоды еще,
но и в старости своей, ибо блажен тот, кто с молоду был молод, но в стократ блажений тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они, виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется воедино чистая, добрая и высокочестная, и да послужит нежно, любящая, так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию. «Виват! Живио и ура!»
Иван Никитич выпил шампанское, стукнул каблуком об пол и победителем посмотрел на окружающих.
«Ловко, ловко, Иван Никитич!» — закричали гости. Жених подошел, шатаясь к Ивану Никитичу, попытался расшаркаться, но не расшаркался. Чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал: «Боку мерси!»
Премного благодарен, с французского «мерси боку».
«Ваша речь очень-очень хороша, и не решает некоторые тенденции!»
Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя.
«Ловко вы объяснять чувства можете, ха-ха!» — сказал толстяк с медалью. «У вас такая фигура, что никак не ожидал. Право! Извинитесь!»
«Ловко!» — запищал Иван Никитич. «Ловко! Хе-хе-хе! Тот-то сам знаешь, что ловко. Огня только мало. Ну да где его взять, огня-то этого? Время уж не то, господа почтенные. Прежде бывало, как скажешь что или напишешь, так сам умилительно в состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Эх-эх-эх! Было времечко! Выпить бы нужно, фрай дьявола, за это времечко. Давайте, дороги, выпьем. Времечко было, страсть какое авантажная!»
Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич преобразился. Он налил себе не рюмку, а стакан.
«Выпьем, господа почтенные!» — продолжал он. «Обласкали вы меня, старика! Почтите уже время, в которое я великим человеком был. Славное было времечко. Мадам, красоточки мои, чокнитесь с Аспидом и Василицком, который красоте вашей изумляется. Цок! Хе-хе-хе! Амурчики мои, было время, сакраменто!»
Клянусь, с итальянского.
«Любил и страдал, побеждал, и побеждаем неоднократно был. Ура! Было время!» —
продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич.
«Было время, сударики! И теперь время хорошее, но для нашего брата Гонечка то время лучше было, по той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде, что не писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрек, мученик, страдалец и правдивый человек. А теперь взгляди, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдись, а где вы, истинные писатели, публицисты и другие ротоборцы и труженики на попрыще гласности? Нигде! Теперь все пишут, кто хочет, тот и пишет, у кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот дерзает теперь ступать на путь славных, путь, принадлежащий пророкам, правдолюбцам, да сребро-ненавистникам. Сударь, вы мои дорогие! Путь этот нонче шире стал, доходить по нему некому. Где таланты истины? Поди ищи, ей-богу, не сыщешь. все ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удальцов и молодцев жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарапортовался. Прежде гнались за правды, а ночь пошла погоня за словцом красным да за копейкой. Чтоб ей пусто было, дух странный повеял. Горе, друзья мои, я тоже окаянный, не устыдился, сидит своих и тоже стал за красным словцом гоняться. Нет, нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь эдкое вковырнуть. Благодарю, господа, творца неба и земли, не корыстолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь кому кушать хочется, тот и пишет, а пишет, что хочет, лишь бы сбоку на правду похож было. Ходите денежки из редакции получить, желайте, ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т такого-то числа землетрясение было, да баба Акулина, извините меня, мы там бесстыдника на медне единым махом шестерых ребят родила. Сконфузились красоточки. Простите великодушно невежду. Доктор сквернословие. Если б и в древности по всему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал, да и на диспутах разнородных прыщелык побеждал. Простите, родные. Ох-хо-хо. Так-то. Пиши, что хочешь. Все с рук сойдет. Прежде не то было. Мы, ежели писали ложь, так по тупоумию и глупости своей, а орудием ложь не имели, потому что то, чему работали, святыни почитали и онной поклонялись. А зачем это вы, светлые пуговицы, Насти? Перебил Иван Никитич какой-то франт с четырьмя хохлами на голове. Светлые пуговки? Действительно, что они светлые? По привычке. С древности лет 20 назад я заказал портному сюртучишка. Ну, а он, портной-то, по ошибке пришел вместо черных пуговок светлый. Я и привык к светлым пуговкам, потому что тот сюртучишка лет 7 таскал. Ну, так вот, сударики мои, как прежде было. Слушают красоточки, голубчики, слушают меня, старикашку, родники. Хе-хе-хе, дай бог вам здоровья. Красавицы мои неземные, жить бы вам 40 лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. Рабом был бы девицы, и на коленях дырки бы себе. Смеются цветики, ох вы мои, почтили старца вниманием своим.
«Вы теперь пишете что-нибудь?»
— перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня.
«Пишу ли? Как не писать? Не зарою царицы души моей от таланта своего до самой могилы. Пишу. Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в 76-м году корреспонденцию в «Голосе» поместил? Кто? Не читали разве?» Славные корреспонденцы. В 77-м году писал в тот же «Голос». Редакция уважаемой газеты нашла статью мою для печатания неудобной. Неудобной, экося. Статья моя с душком была, знаете ли, с душком некоторым. У нас, пишу, есть патриоты видимые, но темна вода в облацах касательно того, где патриотизм их помещается, в сердцах или карманах. Хе-хе, душокс. Далее. Вчера, пишу, была отслужена соборная панихида по подплевной убиенным. На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане, за исключением господина, исправляющего должность такого-то полицмейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости. Не в бровь, а в глаз. Хо-хо-хо-хо. Не поместили. А я уж постарался тогда, друзья мои. В прошедшем 79-м году посылал корреспонденцию в газету ежедневную «Русский курьер», в Москве издающуюся. Писал я, други мои, в Москву о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена, и теперь я даром курьера русского получаю. Вот как. Удивляетесь? Гением удивляйтесь, а не нолям. Нолик есть им. Хе-хе-хе. Пишу редко, господа почтенные, очень редко.
беда наша те событиями, кое бы описать я мог. А ерундистики писать не хочется. Самолюбив больно, да и совести своей опасаюсь. Газета «Всея Россия» читает. А для чего России-то? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в нашем трактире мертвое тело нашли? А прежде-то, как я писал, прежде-то, во времена они, во времена, писал я тогда в «Северную пчелу», в «Сын Отечества» и в «Московские». Белинского современником был, Булгарина единожды в скобочках ущипнул. Хе-хе-хе. Не верите? Ей-богу. Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал. А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только Богу, Саваафу, известно. Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. Молодцем и удальцом был, страдал и мучился за идеи и мысли свои, за поползновение к труду благородному мучение принимал. В 46-м году за корреспонденцию, помещенную мною в «Московских ведомостях», здешними мещанами так избит был, что 3 месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жестокосердие заплатил. Так отдубасили раба Божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды это призывает меня в 53-м году городничий здешний. Сысой Петрович, вы его не помните, и радуйтесь, что не помните. Воспоминание о сём человеке есть горчайшее из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит, что это ты там в пчеле накляузничал, а? А как я там накляузничал? Писал я, знаете ли, просто, что у нас шайка мошенников завелась, и притоном своим трактирчик Гуськовый имеет. Трактирчика этого теперь и следа уже нет. В 65-м снят был и место свое бакалейному магазину господина Лупцовацкого уступил. В конце корреспонденции я чуточку душка подпустил. Взял да и написал, знаете ли, не мешало бы в силу упомянутых причин полиции обратить внимание на трактир господина Г. Заорал на меня и затопотал ногами Сысой Петрович.
Без тебя не знаю, что ли. Указывать ты мне морду станешь. Наставник ты мой, а?
Кричал, кричал, да и засадил меня трепещущего в холодную. 3 дня и 3 ночи в холодной просидел. И он с китом припоминая, унижение всяческое претерпевая. Не забыть мне сего до помрачения памяти моей. Ни один клоп, никакая, с позволения вошка, никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так унижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное. А то, как отец благочестный, отец Панкратий, коего я юмористически в мыслях своих отцом перочином назвал, где-то по складам прочел про какого-то благочинного и вообразить изволил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал, а то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистит меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли. Раз засвистит, да и другой раз, да и в третий, тьфу ты, пропасть, что за комиссия. Оглядываюсь, а это отец Панкратий, духовник мой. Публично? За что? За какую вину? И это перенес я со смирением. Много терпел я, друзья мои. Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похлопал по плечу Ивана Никитича.
«Пиши, ха-ха», сказал он, «пиши». «Почему не писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь?»
«В «Голос», Иван Петрович!»
«Прочесть дашь?»
«Хе-хе-хе, все непременно.
Увидим, каких делов ты мастер. Ну, а что же ты писать станешь?»
«А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию пожертвует, то и про них напишу».
Иван Степанович, бритый и совсем не длиннополый купец, усмехнулся и покраснел.
«Что ж, напиши, — сказал он, — я пожертвую, а чего не пожертвовать? 1000 рублев могу».
«Ну те!»
«Могу».
«Да нет».
«Ну вот еще, разумеется, могу».
«Вы не шутите, Иван Степанович?»
«Могу, только вот что. А если я пожертвую, да ты не напишешь?»
«Как это можно? Слово твердое, Иван Степанович».
«Оно-то так. Ну, а когда ж ты напишешь?
Очень скоро-с. Даже очень скоро-с.
Вы не шутите, Иван Степанович?
Зачем шутить? Ведь за шутки ты мне денег не заплатишь.
Хм. Ну, а если ты не напишешь?
Напишу-с, Иван Степанович. Побей меня, Бог, напишу-с.
Иван Степанович наморщил свой большой лоснящийся лоб и начал думать. Иван Никитич засеменил ножками, заикал и впился своими сияющими глазками в Ивана Степановича.
«Вот что, Никита, Никитич, Иван, что ли, вот что. Дам 2000 серебра, и потом, может быть, еще что-нибудь этакое. Только с таким условием, братец ты мой, чтобы ты взаправду написал».
«Да ей-богу же, напишу!» – забежал Иван Никитич.
«Ты напиши, да прежде чем посылать газету, дашь мне прочитать. А тогда я и 2000 выложу, ежели хорошо будет написано».
«Слушаю и понимаю, благородный великий человек Иван Степанович, будьте столь достолюбезны и снисходительны, не оставьте ваше обещание без последствий, да не будет оно одним только звуком, Иван Степанович». «Благодетель, господа почтенные, пьяный я человек, но постигаю умом своим. Гуманнейший филантроп, кланяюсь вам. Почтитесь, послужите образованию народному и излейте от щедрот своих. Ох, господи!»
«Ладно, ладно, увидишь там».
Иван Никитич вцепился в полу Ивана Степановича.
«Великодушнейший!» — завязал он. «Присоедините длань свою к дланям великих, подлейте масло в светильник вселенную озаряющий, позвольте выпить за ваше здоровье, выпью, милостивый, выпью, милостивый, выпью, да здравствуй!»
Иван Никитич закашлялся и выпил рюмку водки. Иван Степанович посмотрел на окружающих, мигнул глазами на Ивана Никитича и вышел из гостиной в зал. Иван Никитич постоял немного и подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел между танцующими в гостиную.
«Оставайтесь здоровы!» — обратился он к хозяину, расшаркиваясь.
«Спасибо за ласки, Егор Никифорович, век не забуду!»
«Прощай, братец, заходи в другарять. В магазин заходи, коли время, с молодцами чайку попьешь. На женины именины приходи, коли желаешь. Речь скажешь. Ну, прощай, дружок».
Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко поклонился гостям и засеменил в прихожую, где среди множества шуб и шинелей терялась и его маленькая поношенная шинелька.
«На чаек бы с вашего благородия», — предложил ему любезный лакей, отыскивая его шинель.
«Голубчик ты мой, мне и самому-то впору на чаек просить, а не только что давать».
«Вот она, ваша шинель. Это она, ваше полблагородие? Хоть муку сей. В этой самой шинели не по гостям ходить, а в свинюшнике препровождение иметь».
Сконфузившись и надевший шинель, Иван Никитич подсучил брюки, вышел из дома такого-то богача и туза, Егора Л.В., и направился, шлепая по грязи, к своей квартире. Квартировал он на самой главной улице во флигеле, за который платил 60 рублей в год наследникам какой-то купчихи. Флигель стоял в углу огромнейшего, поросшего репейником двора и выглядывал из-за деревьев так смиренно, как мог выглядывать один только Иван Никитич. Он запер на щеколду ворота и, старательно обходя репейник, направился к своему серому флигелю. Откуда-то заворчала и лениво гавкнула на него собака.
«Стовеска, это я, свой!» – пробормотал он.
Дверь во флигеле была не заперта. Вычистивший щеточкой сапоги, Иван Никитич отворил дверь и вступил в свое логовище. Крякнув и снявши шинель, он помолился на икону и пошел по своим освещенным лампадкою комнатам. Во второй и последней комнате он опять помолился иконе и на цыпочках подошел к кровати. На кровати спала хорошенькая девушка лет 25.
«Манечка!»
— начал будить ее Иван Никитич.
«Манечка! В-в-в-в! Проснись, дочь моя!
Мне!
Манечка! А, Манечка! Пробудись от сна!
Кого там? Чего? А? А?
Проснись, ангел мой, поднимись, кормильца моя, мужикарца моя, дочь моя, Манечка!»
Манечка повернулась на другой бок и открыла глаза.
«Чего вам?»
— спросила она.
«Дай мне, дружок, пожалуйста, два листика бумаги». «Ложитесь спать». «Дочь моя, не откажи в просьбе». «Для чего вам корреспонденцию в голос писать?» «Оставьте, ложитесь спать, там я вам ужинать оставила». «Друг мой, единственный». «Вы пьяны». «Прекрасно, не мешайте спать». «Дай бумаги». «Ну что тебе стоит стать и уважить отца, друг мой? Что же мне, на колено становиться, что ли?» «Ай, черт! Сейчас! Уходите отсюда!»
«Слушаю».
Иван Никитич сделал два шага назад и спрятал свою голову за ширмой. Манечка спрыгнула с кровати и плотно окуталась в одеяло.
«Шляется!» — проворчала она. «Вот еще наказание-то! Матерь Божия, скоро ли это кончится наконец? Ни днем, ни ночью покоя! Ну, да и без совести живы! Дочь, я оскорбляю отца!»
«Вас никто не оскорбляет! Нате!»
Манечка вынула из своего портфеля два листа бумаги и швырнула их на стол.
«Мерси, Манечка, извини, что обеспокоил».
«Хорошо».
Манечка упала на кровать, укрылась одеялом, съежилась и тотчас же заснула. Иван Никитич зажег свечу и сел у стола. Немного подумав, он обмакнул перо в чернила, перекрестился и начал писать. На другой день в 8 часов утра Иван Никитич стоял уже у парадных дверей Ивана Степановича и дрожащей рукой дергал за звонок. Дергал он целых 10 минут, и в эти 10 минут чуть не умер от страха за свою смелость.
«Чего дадут? Звонишь?»
— спросил его лакей Ивана Степановича, отворяя дверь и протирая фалдой поношенного коричневого сюртука свои заспанные и распухшие глаза.
«Иван Степанович дома?»
«Марин, а где ему быть-то? А чего надоть?»
«Вот, и я к нему».
«Из почты, что ли? Спит он?»
«Нет, от тебя. Собственно говоря...»
«Из чиновников?»
«Нет, но можно обождать».
«А чего не можно? Можно. Идите в переднюю».
Иван Никитич бочком вошел в переднюю и сел на диван, на котором валялись лакейские лохмотья.
«Ах, ах, ах, кто там?» — раздалось в спальне Ивана Степановича. «Сережка! Пошел сюда!»
Сережка вскочил и как сумасшедший побежал в хозяйскую спальню. А Иван Никитич испугался и начал застегиваться на все пуговицы.
«А? Кто?»
— доносилось до его ушей из спальни.
«Кого? Языка у тебя с кадена верну? Как? Испанка? Да говори же! Шарик?»
У Ивана Никитича застучало в сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. Приближалась важная минута.
«Зови его!»
Послышалось из спальни. Явился вспотевший Сережка и, держась за ухо, повел Ивана Никитича к Ивану Степановичу. Иван Степанович только что проснулся. Он лежал на своей двуспальной кровати и выглядывал из-под ситцевого одеяла. Возле него, под тем же самым одеялом, храпел толстяк с серебряной медалью. Ложась спать, толстяк не нашел нужным раздеться. Кончики его сапогов выглядывали из-под одеяла, а серебряная медаль сползла с шеи до подушку. В спальне было и душно, и жарко, и накурено. На полу красовались осколки разбитой лампы, лужи керосина и клочья женской юбки.
«Чего тебе?»
— спросил Иван Степанович, глядя в лицо Ивана Никитича и морща лоб.
«Извиняюсь за причиненное беспокойство», — отчеканил Иван Никитич, вынимая из кармана бумагу. «Высокопочтенный Иван Степанович, позвольте».
«Да ты послушай, Соловьев не разводи, у меня им есть нечего. Говори дело. Чего тебе?»
«Я вот с той целью, чтоб почтительнейше преподнесть».
«А ты кто таков?»
«Яс, яс, забылись? Я корреспондент».
«Ты? Ах, да. Теперь помню.
зачем же ты?»
«Корреспонденцию, обещанную на прочтение, преподнесть пожелал...»
«Уж и написал?»
«Написал-с».
«Чего так скоро?»
«Скоро-с? Я до самой сей поры писал».
«Нет, ты не так. Ты бы подольше пописал. Зачем спешить? Пойдем, братец, еще попишем».
«Иван Степанович, ни место, ни время стеснить таланты не могут. Хоть год целый дайте мне, и то, ей-богу, лучше не напишу».
«А ну-ка, дай сюда». Иван Никитич раскрыл лист и обеими руками поднес его к голове Ивана Степановича. Иван Степанович взял лист, прищурил глаза и начал читать.
«У нас, да, ежегодно воздвигается по нескольку зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получаются из-за границ строительные материалы, затрачиваются громадные на капиталы. И все это надо признаться с целыми меркантильными. Жалко, жители у нас 20 тысяч слишком. Т существует уже несколько столетий, здания воздвигаются, а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезывающая корни, глубоко пускаемые невежеством». «Невежеством. Что это написано?»
«Этос хорибели эдикту»,
то есть страшно сказать, с латыни.
«А что это значит?»
«Бог его знает, что это значит, Иван Степанович. Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобочках это выражение».
«Невежество. Залегают у нас с толстыми слоями и пользуются во всех слоях нашего общества полнейшим правом гражданства. Наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образованная Россия. Месяц тому назад мы получили от господина министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. Разрешение это было встречено у нас с неподдельным восторгом. Нашлись люди, которые не ограничились одним только изъявлением восторга, а пожелали еще также выказать свою любовь и на деле. Наше купечество, никогда не отвечающее отказом на приглашение поддержать денежно какое-либо доброе начинание, и теперь также не кивнуло отрицательно головой.
Черт! Скоро написала, как важно. Ай да ты, ишь! Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена. Гурий Петрович Грыжев, 2000. Петр Семенович Алебастров, 1500. Авив Иннокентьевич Подрошилов, 1000. И Иван Степанович Трамбонов, 2000. Последний обещал. Кто это последний?
Последний-с? Это вы-с.
Так я, по-твоему, значит, последний?
Последний-с, то есть, в смысле...
Так я последний? Иван Степанович поднялся и побагровел. Кто последний? Я?
Вы-с? Только в каком смысле?
В таком смысле, что ты дурак, понимаешь? Дурак. На тебе твою корреспонденцию.
Ваше высокостепное, батюшка Иван, Иван.
Так я последний, ах ты прыщеткая гусь.
Из уст Ивана Степановича посыпались роскошные выражения, одно другого непечатнее. Иван Никитич обезумел от страха, упал на стул и завертелся.
Ах ты, Сеня, последний. «Иван Степанович Трамбонов, последним никогда не было, не будет! Ты последний! Вон отсюда, чтобы ноги твоей здесь не было!»
Иван Степанович со стервенением скомкал корреспонденцию и швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и санкт-петербургских.
Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засеменил из спальни. Передний встретил его Сережка. С глупейшей улыбкой на глупом лице он отворил ему дверь. Очутившись на улице, бледный как бумага, Иван Никитич побрел по грязи на свою квартиру. Часа через два Иван Степанович, уходя из дома, увидел в передней на окне фуражку, забытую Иваном Никитичем.
«Чья это шапка?» — спросил он Сережку.
«Да того бездрюшки, что обедни прогнать изволили».
«Выбрось ее! Чего ей здесь валяться?»
Сережка взял фуражку и, вышедший на улицу, бросил ее в самую жидкую грязь. Антон Павлович Чехов, корреспондент, читал Джахангир Абдуллаев. 4 сентября 2022 год.